Спилберг, у нас проблемы.
Это полный провал.
Немножко все сложнее с психологией персонажей.
Но все равно история некрасивая, с какой стороны на нее не посмотри.
Да, очень спорно.
Загадочная, опять же, вот Галь Гадот.
Голова Джейсона Момоа?
Достаточно ли я умен?
Спилберг, у нас проблемы.
Всем привет!
Всем привет!
Меня зовут Леня.
Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема».
Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
Слушать наш подкаст можно на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts,
Google Podcasts, Spotify. Также у нас есть страница в Инстаграме. Если вы вдруг забыли, где вы можете нас послушать, это любые платформы, которые для вас удобны.
Разумеется. И сегодня мы будем говорить об очень нашумевшем событии последних недель. Это о Лиге справедливости Зака Снайдера, которая в народе получила название «Снайдер Кат».
Да, и поговорим мы не только о ней, но еще вообще о том, что произошло и зачем студии перевыпускают какие-то проекты, и что вообще происходит в индустрии. Попробуем, по крайней мере, с этим разобраться.
Ну да, на самом деле вопрос, что произошло, очень актуален, потому что у меня вот прям ряд товарищей моих вообще не понимают, что случилось, почему действительно один и тот же фильм два раза выходит еще и с таким шумом, и почему все друг друга проклинают и желают смерти.
Да, ну тут на самом деле есть очень легкая, ну как легкая, окей, есть небольшая справка для тех, как раз кто не в курсе новостей, не совсем понимает, что вдруг случилось, зачем нам нужно два фильма, как ты и сказал. В общем, в 2016 году на экраны выходил «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости. Он как бы был один из самых спорных блокбастеров в новейшей истории, но студия Warner Brothers там не хотела никаких споров. Им прям нужен был однозначный хит, который поможет DC, что называется, догнать и оба. Гнать Марвел.
Встать с колен.
Да, у них там, вот студия Warner, у них особый путь, они там встают с колен, перегоняют Марвел, в общем, вот это все.
Make DC great again.
Ну вот Make DC great again скорее, да. Ну, не совсем так, конечно, но, в общем, конечно же, им нужен хит, им, ну, как бы они хотят сделать полноценную вселенную, хотели сделать полноценную вселенную DC на тот момент. С «Бэтменом против Супермена», в общем-то, хита не случилось, и из-за этого Зака Снайдера, который вовсю снимал «Лигу справедливости», он как-то потерял кредит доверия со стороны именно продюсеров, ну, со стороны студии, точнее. И в январе он показал черновую версию фильма главе Warner Brothers Кевину Цудзихаре. Им она, ну, совершенно не понравилась. Картину решили сократить и там совсем переделать, для чего пригласили режиссера «Мстителей» Джосса Уидона. И, соответственно, в марте произошло еще одно очень страшное для Зака Снайдера событие. Приемная дочь Зака и Дебры, 20-летняя Отом, из-за клинической депрессии покончила с собой. И, в общем-то, из-за трагедии сам Снайдер остановил проект. И, как бы по факту, эти события повлияли, конечно же, и на Warner. У них появился очень такой официальный и очень одобряемый обществом, скажем так, предлог передать все абсолютно весь креативный контроль над Лигой Джоссу Уидону, собственно. И официально он как бы значится только соавтором сценария. По факту то, что добралось до кинотеатра в 2017 году, снято и переснято им, ну, больше, чем наполовину. То есть там практически это его режиссура. При этом еще до премьеры в сети там были слухи, что есть, ну, как бы вопреки официальным сообщениям, что Снайдеру удалось доделать ленту, там нету только спецэффектов, нету каких-то там маленьких сцен. Ну, в общем, Снайдер тоже там подогревал так или иначе толпу, он что-то там периодически выкладывал, играл, короче говоря, на всем этом огне. И в результате появился хэштег «Release the Snyder Cut», который, ну, там в общем, накрыл просто весь англоязычный интернет. Люди пытались петиции какие-то подписывать, флешмобы устраивали, что-то, ну, там, кто-то даже писал, что был самолет, который был с баннером, с этим хэштегом, и он пролетел над выставкой Comic-Con летом 2019-м. Ну, короче, это прям действительно глобальная такая была акция. Я даже не представляю. Может быть, Снайдер купил себе баннер на самолете, конечно. Я не знаю, способен он на это.
Мне кажется, он может себе позволить, по крайней мере, такое.
Ну, позволить, да, ну просто это, конечно... Ну, в общем, это очень такой любопытный прецедент. Это действительно громкая была акция. А представители Warner, в свою очередь, до последнего утверждали, что нет никакого Снайдер-ката, вообще его не существует, что это выдумка, это просто там какие-то фанаты, которые сошли с ума. И как бы так продолжалось до тех пор, пока в мае прошлого года не было официально объявлено, что Лига справедливости Зака Снайдера все-таки выйдет, причем на стрим-сервисе HBO Max. И как бы на постпродакшн выделили дополнительно 70 миллионов, а Снайдер согласился работать бесплатно. Ну и, в общем, вот таким вот образом, вот такая история у «Лиги справедливости». В России она вышла на Кинопоиск HD, посмотрели ее разом огромное, там что-то 400 тысяч просмотров было в первый день, вся Москва была просто в Снайдер-кате, по-моему, на большом количестве фасадов. Так, вот бывают такие истории, когда одного режиссера снимают, потом возвращают, добавляют другого, и в итоге у нас имеется один фильм, но с двух разных абсолютно углов.
Да, на самом деле история уникальная, собственно, поэтому хочется о ней поговорить, и поэтому она вызвала такой резонанс очень большой. И здесь действительно, ну, на мой взгляд, по крайней мере, есть что обсудить, особенно сейчас несколько фактов, которые ты сказала, прям я такой думаю, а вот с этим я бы согласился. С рядом вещей.
Так, это какие факты?
Ну, например, что нет никакого Снайдер-ката на самом деле. Честно сказать, я сейчас немножечко, да, поясню, я расскажу о своей истории восприятия вообще вот этого всего произошедшего. Значит, сначала я с Лигой столкнулся чисто по работе и посмотрел ее, ну, скажем так, очень-очень невнимательно, так брифли, и у меня было впечатление, что типа, ну, это как бы, конечно, получше, чем то, что выпустил в 2017-м Warner Brothers, да? Кстати, тот фильм открывается, первый самый титр в том фильме, гласит фильм Зака Снайдера. Так что...
Да ладно.
Да-да-да, вот Джосс Уидон только значится гораздо-гораздо позже. Ну, я просто, если бы я не пересматривал недавно его, я бы тоже этого не вспомнил. Так вот, потом, когда мы пришли уже к тому, что мы все-таки собираемся обсуждать этот фильм, говорить о нем, я понял, что нужно, конечно же, пересмотреть его куда более внимательно. И, ну, у меня тоже, да, создалось впечатление, что, типа, блин, картина, ну, она отличается, да, там у нее другой тон, она, в принципе, там какие-то куча... Мне казалось, что там миллион просто других сцен, ну, потому что, конечно, тот фильм шел 2 часа, а этот фильм идет 4, у меня было ощущение, что там просто какое-то невероятие изобилие чего-то совершенно другого, да. А в итоге я решил, думаю, ну ладно, надо же для сравнения посмотреть и ту версию, чтобы понимать, о чем ты говоришь. И тут я вообще встрял, потому что, во-первых, не так уж там и много сцен разнится, то есть по факту это... Плюс-минус, более-менее один и тот же фильм. Да, видно моменты, которые досняты Уидоном. Возможно, я, кстати, не знаю, может быть, Снайдер их принципиально к себе не взял. Я не очень понимаю, какие там у них вообще взаимоотношения вдвоем. И, если честно, мне кажется, что Уидон самый-самый недооцененный человек в этой ситуации, потому что его чморили, когда вышла та Лига за ее провал. И сейчас опять все по новой на бедного на него накинулись с палками. Хотя человек просто пришел доснимать фильм. Типа, ну, ему предложили, но он согласился. Почему бы не согласиться? Там понятно, у него были какие-то амбиции там и прочее, но ну, я бы не стал, по крайней мере, осуждать его за это.
Ну да, на самом деле я тоже согласна, Джоссу Уидону абсолютно не нужно осуждать или тем более чморить, вообще любой буллинг это отстой полнейший, и человек просто выполняет свою работу довольно хорошо.
Да, и надо сказать, что по, ну вот, собственно, если сравнивать действительно Снайдер Кат с версией 2017 года, очень много сцен совпадает, из чего я вообще делаю вывод, что, в принципе, Уидону во многом пришлось работать уже с чужим фильмом. То есть ему реально пришлось доделывать чужой фильм. И да, окей, там были пущены какие-то, опять же, невероятные астрономические деньги, насколько я знаю, на досъем каких-то сцен. И они были досняты. Но по итогу все-таки у меня, по крайней мере, сложилось ощущение, что в таком генеральном смысле это, в общем-то, один и тот же фильм более-менее. Просто где-то больше слоумо и видов просто, когда мы наслаждаемся...
Голова вот, Джейсона вот, Мамоа?
Голыми Джейсонами Мамоа, да-да-да. Или там, ну, просто полет чего-нибудь, чего угодно. Вот, а где-то, ну, как бы такое достаточно собранное повествование. В общем, я, наверное, один из немногих, кто придерживается вообще минимально популярного мнения, но мне версия 17-го года зашла даже побольше. То есть, да, да, безусловно, там есть свои минусы. На самом деле, минусы есть в обоих картинах, и на мой вкус они обе не дотягивают до того, чтобы быть прямо... суперским продолжением киновселенной. И здесь тоже очень важно, да, объяснить, наверное, для тех слушателей, которые не очень погружены вообще в киновселенную DC, да, существуют фильмы, снятые по комиксам DC, и существуют фильмы киновселенной DC, и это разные вещи. То есть мы сейчас не обсуждаем ни Джокера Тодда Филлипса, ни трилогию Нолана, которые стали хитами и коммерческим успехом, при этом являясь, ну, довольно-таки авторским все-таки кино, да?
Да,
а,
да.
Вот если говорить про Лигу Справедливости именно в контексте киновселенной, мне кажется, что та версия неуспешна, что вторая, в общем-то.
Ну, я бы сказала так, что они обе примерно в одном ключе. У них нету каких-то глобальных ну, новых сюжетных ответвлений. То есть там все и там все идет по знакомым каким-то рельсам. У них просто немножко отличается контекст. Ну, то есть, например, там в театральной версии есть попытка привязать все к какому-то там инопланетному вторжению. Там то, что именно из-за появления парадемонов этих террористы решают взорвать лондонский банк. Ну, и там какие-то вещи, да. При этом там все равно не ясно, с чего вдруг Степпенвульф, или как он там, Степной Волк, ужасный перевод. Короче говоря, там непонятно, с чего вдруг этот Степпенвульф и его армия вообще прибыли на Землю. То есть там есть попытки вот этого контекста сформировать, но он так и не сформирован до конца. То есть почему кубы позвали их сейчас, а не раньше?
Там очень текстово это заявлено, да, я согласен. То есть, типа, если фильм Снайдера отражает это прям визуально, то все-таки в той версии это чисто так в одно предложение проскакивает на эту тему.
Ну вот да, и Снайдер именно так и работает. То есть если вспомнить, например, не знаю, тех же, ну, предыдущие его работы, да, он и именно тебе визуально дает понять, что к чему. Он проговаривает это в диалогах, то есть там как-то где-то прописывается так или иначе, но это всегда подкреплено визуальными какими-то решениями. И так или иначе тебе, ну... У тебя как будто это, знаешь, вот прям отпечатается. То есть в любом виде. И мне кажется, что вот это как бы Снайдер Кат, он скорее... Это такой фильм для фанатов DC, да, но еще для фанатов DC, ну как бы Снайдер, Зак Снайдер Эдишн. Я бы так назвала это.
Ну да, да, сейчас же тоже набирает обороты хэштег что-то там про Снайдерверс.
Да, да, да. То есть,
типа, чтобы DC снималась именно по версии Снайдера. На самом деле, кстати, в этой лиге, ну вот в снайдеровской, там есть очень интересные заявки. Я бы посмотрел вот этот фильм про мир кошмаров Бэтмена, вот это вот все. Но это выглядит, по крайней мере, очень круто и как бы самобытно. Вот это было бы интересно увидеть.
Ну да, да. И, то есть ему нравится с этим работать. Да блин, можно вспомнить даже элементарно «Хранителей». Это же гениальная экранизация графического романа большого, она очень тщательная, она такая очень проработанная, он все хорошо сделал, и там и визуально, и диалогово все хорошо. Ну, то есть он может и умеет, ну, то есть когда у него есть какой-то такой запал, возможно, ну, там действительно были очень большие проблемы с Ворнерами и с ним в работе, и было много разных каких-то слухов, постоянно были какие-то заголовки в СМИ о том, что то он не устраивает по одному параметру, то, значит, у них там разногласия и споры, потом после тестовой версии все сказали переделать, ну и, соответственно, трагедия в семье, то, к чему все пришло, да, то, о чем я рассказала, это, ну, как бы, разумеется, это очень значимые вещи. Блин, не знаю, мне кажется, что Warner'ам все-таки нужно доверять, вот как То есть у Диснея, да, и у Марвела есть изначальный, как бы, такой проект-менеджер. Вот у них есть такой, у Диснея есть проект Марвел, да, и у этого Марвела есть вот этот вот великий ужасный менеджер, да, который в лице Кевина Файги, который всем руководит. И он соединяет в единую картину все вот эти... все фильмы, он понимает, что откуда растет, он это все разбирает, копает. Ну, как бы человеку кайфово, да, и, в общем-то, и студии хорошо. И они примерно представляют, куда они двигаются, то есть они представляют какой-то конечный продукт.
Да, в какой фильм какую отсылку уместно втыкать, какую неуместно, что, зачем, будет ли какой-то там из... какая-то из пасхалок реализована в будущем, или это просто, типа, тупичок.
Да-да-да. А тут получается так, что, с одной стороны... есть ощущение, да, вот со стороны, ну, по крайней мере, меня как зрителя и как человека, который любит и кинематограф в целом, и комиксы, да, ну, то есть как вот некую, так, некое культурное явление, у меня есть ощущение, что студия, вот именно Warner, они как бы, с одной стороны, хотят обогнать, перегнать и победить, да, всю вот эту вот марвеловскую затею. С другой стороны, они это все хотят сделать, не имея никакого представления о том, а как бы, о чем мы хотим отличаться, а в чем наша уникальность. Да, вот эти вот все стандартные вопросы, а-ля как бы, давайте подумаем о том, а на кого мы ориентируемся, кто наш зритель, и вообще, типа, в чем ключевая разница-то между DC и Марвелом, да? Потому что там есть схожие вещи, там есть схожие персонажи, но, блин, кайф DC, ну, лично для меня был всегда в том, что там немножко все сложнее с психологией персонажей, там у них какие-то внутренние конфликты поинтереснее, они не помирают и не воскрешают направо и налево, да? Ну, то есть какие-то вещи есть.
По детству мне DC тоже нравился гораздо больше, но на самом деле марвеловских мультиков просто кроме X-менов и Человека-паука как будто бы особо-то и не было. А DC там вот шла Лига Справедливости, там каких-то несколько версий Бэтмена было, которые шли, и как-то, ну, поэтому эта вселенная всегда казалась интереснее, ярче, она как-то больше запоминалась, и даже более того скажу, даже когда в 16-м году вышел «Бэтмен против Супермена», он мне понравился, потому что, ну, он, да, он был необычный, ну, кроме того, что их примирило то, что у них маму одинаково зовут, все остальное вообще супер многообещающе было.
Вопросики там были.
Да, и там реально, там была такая загадочная, опять же, вот Галь Гадот, там абсолютно какой-то нестандартный взгляд на мой, ну вот на мой вкус, на Лекса Лютера, да, который, ну мы как-то привыкли видеть его всегда одним, а тут вдруг бац, это совершенно какой-то другой герой, и очень многие тогда, я помню, ругались на эту тему, но мне реально понравилось, и... просто и Бэтмен, кстати, в исполнении Аффлека тоже крутой. Он такой, типа, уставший матерый мужик.
Очень-очень
да. Здоровский. Почему это все не вылилось куда-то дальше и вылилось настолько неуспешно? Просто, я знаешь, я что пытаюсь понять? Допустим, вот представим, если бы Лига Снайдера вышла в 2017 году, все-таки, то есть, если бы не случилось вот этих событий, и он такой, бац, все выпускает. Я, конечно, понимаю, что вот это вот, если бы до кобы во рту росли грибы, вот это вот все.
Да, история не знает сослагательных наклонений.
Да, 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 но дало бы это, ну вот, было бы это тем самым, что вышвырнуло бы просто киновселенную DC на какой-то новый уровень, и она бы поперла прям.
Ты знаешь, я думаю, на самом деле, что вселенную DC на новый уровень не может ничего пушнуть, кроме действительно толкового представления у Ворнеров и доверия от Ворнеров к режиссерам. Ну, то есть, вот у них должно быть понимание того, что они хотят видеть и с кем они хотят работать и как, и они должны доверять все-таки режиссерам, которых они приглашают это все делать, иначе все идет просто в тартарары. Потому что, ну, как бы, на самом деле у DC был огромный потенциал сыграть на том, на чем в итоге сыграли Логан и Дэдпул. Это как бы, это жесткий рейтинг, это действительно как какая-то, ну, допустим, неприкрытая жестокость, но она интересна и жанрово завернута. Да, это вот этот как раз...
Ну да, да, не просто жестокость ради жестокости, да. А именно какая-то...
Да, 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 это вот как раз этот симбиоз инструментов каких-то авторского кино и, ну, как бы каких-то коммерчески успешных и бюджетов коммерческих, вот, вот так скорее. То есть у них действительно был шанс это все сделать, но в итоге они что-то раз профукали, два профукали, и сейчас мы имеем какую-то, знаешь, вот чудо-женщину именно первую, не вторую, потому что там тоже много вопросиков.
Опять же, да.
Вот первую чудо-женщину, когда они, вот это тот пример, когда они доверились режиссерке, и они первыми выпустили офигенный фильм, веселый, интересный, красочный, с хорошим персонажем, здорово все показано и здорово все завернуто, и есть проблематика, и есть очень хорошее чувство юмора, и они доверились и сделали действительно хороший продукт. И есть еще «Шазам», когда это комедийный сегмент, который очень
сложный. Да, «Шазам» прекрасный вообще.
Да, который на самом деле очень непривычно смотрится во вселенной DC, во-первых. Во-вторых, в принципе, типа, комикс-персонаж какой-то смешной. Типа, хренак, молния, и из мальчика ты в мужика, чего? Ну, как бы это неизвестный всем персонаж. Ну, большинству, окей. Неизвестный персонаж.
Но мне был неизвестен он до похода в кино, на самом деле. Вот. Я первый раз его увидел там, и я прям очень был впечатлен.
Я его видела просто в играх, которые, ну, типа, выпускается вот DC, да, и, ну, по мотивам персонажей DC.
Uh-huh.
И я помню, что я когда первый раз увидела, то есть я потом уже гуглила в свое время, когда первый раз увидела, я выбирала просто персонажа, которым буду играть, и я нажимаю, думаю, что какой-то пацан непонятный, нажимаю, и в него хреначит молния, он становится мужиком в красном трико. Я такая сижу, думаю, это что за хрен такой? Это очень странный супергерой, как минимум. Но у них получился очень классный фильм в жанре комедии, при этом это супергеройское кино, при этом оно тоже ставит довольно любопытные, ну, вопросы, и там, ну, как бы разный абсолютно спектр, да, сейчас в него углубляться не хочется. Как ни крути, какой-то успех, он всегда с какими-то рисками связан. И то же самое сейчас, например, с «Отрядом самоубийц». Они же в итоге выпустили «Отряд самоубийц», не который с рейтингом R, да, вот этот, который... У них было две версии, они вроде какой-то там фокус-группе они показали.
Uh-huh.
Ну, то есть было два тестовых показа. Один тот, который мы в итоге увидели, кинотеатральный, и один еще был, который...
Это вот новый «Отряд», который сейчас Джеймса Ганна, да, выходит?
Да, да, uh-huh. Это будет как бы новый вот этот «Отряд самоубийц». Опять же, они пытаются откатать назад то, что, ну, сложно на самом деле пытаться повернуть время вспять, это довольно такая mission impossible, ну, честно.
Uh-huh.
Вот, поэтому, если возвращаться к Снайдеркату по «Лиге справедливости», то, блин, в театральной версии, конечно, были какие-то сюжетные дыры, и они именно в режиссерской версии, ну, как ее вот называют, да, Снайдеркат, режиссерская версия, они в той или иной степени немножко закрыты. Эти сюжетные дыры просто образованы от банальной попытки превратить изначальный такой глобальный четырехчасовой фильм в двухчасовой. Ну, как бы, там просто чисто хронометраж не позволит, да?
Ну да, да, конечно.
Не знаю, тут у меня больше вопросов к тому, что хотят Warner, зачем вообще, не знаю, как-то коммерческое кино пытается остаться таким коммерческим, как есть, потому что у меня было очень много вопросов, когда я смотрела «Снайдер Кат», я не понимала, что происходит со мной и с актом просмотра кино, которое, в общем-то, я люблю, да? Мне было очень тяжело смотреть, что старую «Лигу справедливости», что, собственно, «Снайдер Кат».
Вот, есть еще такое ощущение, что за ним как будто бы, ну, тянется вот вся вот, все, весь этот скандал, вся вот эта вот история некрасивая, да? Ну, потому что все равно история некрасивая, с какой стороны на нее не посмотри.
Ну, да.
Вся вот эта тема, что ты смотришь на это, и ты понимаешь, что уже Аффлека никакого нет в этой вселенной. Генри Кавилла, хоть он мне никогда там и не нравился, тоже нет. Ну, не будет он там сниматься. Ты видишь эту Эмбер Хёрд, к которой тоже не очень понятно, как теперь относиться в свете всех последних событий.
Ой, я так радовалась, когда Степпенвульф ее это, отшвырнул. Почам ей надавал.
Ну вот, да. И то есть, и как-то ты на все на это смотришь, и я понимаю, что, в общем-то, да, я тоже с одним своим товарищем близким обсуждал это, и он говорит, типа, ты судишь фильм не за фильм. А типа, а вот за вот, да, вот весь этот ореол
за
вокруг.
Флёр,
и
да,
в принципе,
все,
мы
вокруг,
тоже об этом
контекст
говорили. Это примерно то же самое, что там не ходить теперь на фильмы с Кевином Спейси, допустим, да? Но.
Да, да.
Блин, мне вот очень сложно было отделаться от всего этого новостного контекста, особенно учитывая, что я его как-то, ну, слишком, наверное, естественным путем потребляю. Он у меня постоянно откуда-то берется. И. Ну, угу. Да, я прям вот сидел и думаю, ну что же это такое? И для меня поэтому весь этот Снайдер Кат, он как будто бы все вот эти темы, которые уже улеглись или начали забываться, да, он их снова такой вскопнул все. Это вот как реально под водой вот так вот ты копнешь песок, и он такой хоп, и вода вся мутная стала. И вот у меня от него именно какое-то вот такое ощущение. То есть, да, он закрывает сюжетные дыры, причем, ну, наверное, даже, мне кажется, более-менее все сюжетные дыры, какие могли быть вопросы.
Да, он все их
кто
закрыл,
Иги, который... да, типа, чё пришел Стэппенвульф, откуда, угу. Почему именно в этот момент, откуда Киборг, что с ним не так, почему он такой грустняшка, почему он в жизни выглядит как человек, а в фильме как будто его нарисовали. Уже мои личные вопросы. Ну, потому что, правда, я стал гуглить фото Рэя Фишера, я потом думаю, ну, может быть, он просто, в принципе, такой гладкий человек. Блин, нет, он не такой гладкий человек. Он выглядит на фотках как живой. А тут, что в той лиге, что в другой, такое ощущение, что, я не знаю, его перегримировали, что ли, или еще что-то. Но он прям вообще, как это вот, есть в фотошопе эффект размытия по Гауссу. И вот там, типа, делаешь, и постепенно у тебя вообще никакого рельефа как будто бы на лице. И вот тут вот такая же фигня. И это как бы, ну, не то, чтобы я к актеру докапываюсь, это как раз история про, ну, вот, ну, непонятно, почему так все выглажено. Хотя, кстати, если говорить чисто с эстетической какой-то точки зрения, именно вот визуальной, ну, конечно, Снайдер, mm-hmm. он прям визионер. То есть даже все вот эти дубли, даже когда мы смотрим там полторы минуты на то, как у Момоа по бороде стекает океаническая вода, это все, конечно, невероятно красиво. Единственное, что меня смущает, но это и в той версии есть, и в другой, что Аквамен кидает бутылки в воду.
Уж кто-кто, Аквамен кидает бутылки.
Да, казалось бы, кто угодно. Он, причем, ладно бы за дело, он просто для эффекта кидает, просто чтобы круто выглядеть в этот момент.
Там же есть отдельный прям эпизоды, да, где он снял море. Обязательно маечку.
Да.
Нет.
Причем маечку снял, Бухнул,
снял обязательно маечку.
Как это работает, непонятно.
Ну, извини. Это работает как рейтинг. Нельзя штанишки снимать.
Ой.
Слушай, у меня на самом деле были совершенно другие проблемы. Я почему-то не воспринимала этот фильм как вот вместе с контекстом вот этим внешним, mm-hmm. да? Но у меня было такое ощущение, как будто... Окей, если бы он вышел в 2017-м, он был бы, ну, для фанатов он был бы классным, так или иначе он бы понравился тем, кто его очень сильно ждал, ну, опять же, судя по той шумихе, которая была, у Снайдера очень много фанатов, да?
Угу.
Но у меня было такое ощущение странное. Может быть, я просто понимаю, что однозначно все вот эти супергеройские фильмы должны как-то меняться, и они уже меняются, потому что у меня было странное ощущение, в принципе, от формата. Понимаешь, вот эти все враги абсолютного зла извне, которые вот типа этот Стэппенвульф, Дарксайд. Я знаю, что это за персонаж, я знаю, кто такой Дарксайд, я понимаю, что он хочет, я это помню все прекрасно. Но, блин, это так странно воспринимается. Типа, ребята, а чё вы не хотите как-то по-другому поставить вопрос? Ну, то есть... Есть очень классные персонажи у DC, которых можно и нужно экранизировать и прорабатывать. Я, например, в свое время, я помню, я очень радовалась, когда были слухи про то, что будет Песочный Человек экранизирован, да? Uh-huh. Или там можно сделать какие-то... Ну, есть куча разных вообще историй, да? Да и тот же Отряд самоубийц — это очень классная завязка, да? Это вот распоряжение какими-то антагонистами, и когда ты пытаешься проработать их с точки зрения вот именно персонажей, какой-то их психологии и прочего, вот это интересно, блин. А вот такие эпичные истории, ну, мне кажется, они уже далеко не в наше время, как бы уже сейчас это, ну, лично мне было как-то сложно на это все смотреть.
Ну, я так понимаю, ты говоришь про то, что, типа, мотивация главного злодея в том, что он злой. Ну, по факту, то есть у него нет какой-то... Потому что даже если сравнивать с тем же марвеловским Таносом, да, ну, он вроде как хотел ополовинить население Вселенной для того, чтобы всем хватало ресурсов. Ну, то есть, как бы, ну, как будто бы здесь есть что-то человеческое все-таки. Ну, то есть его можно понять с какой-то стороны. А здесь, получается, Дарксайд просто хочет... Ну, как выяснилось впоследствии, он хочет уравнения антижизни, а Стэппенвульф просто торчит ему 50 тысяч миров. Типа,
ну да.
А что там они, на чё они поспорили, непонятно, условно говоря. То есть, что с чего началось? Получается, он, ну да, и это действительно как-то обедняет, потому что он приходит... просто чтобы захватить, а зачем ему это надо, непонятно. И то, что вся планета станет первозданным адом, как там говорится, и вот эти вот существа, и все на планете станут парадемонами, ну это такой бред. Если честно, вот просто да, типа, я даже не могу понять такого злодея, который хочет, чтобы все вокруг стали безвольными затупками, с которыми даже не поговоришь.
Ну да, вот понимаешь, это действительно воспринимается бредово и странно уже сейчас. Ну блин, просто там нету проблемы, которая могла бы классно объединить мир. Как бы там есть проблема, которая объединяет супергероев, типа вот у нас есть вселенское зло, надо бороться. Вперед, ребятушки. Вот.
Ну да, ребят, вы, собственно, зачем нам вы тут нужны иначе?
Да, но, блин, тут нету человеческого контекста. Мне неинтересно в это вовлекаться. Ну, и этого, как я понимаю, что я говорю только за себя. Возможно, кому-то до сих пор это все очень интересно, но мне кажется, что однозначно вся вот эта вот идея, особенно, понимаешь, еще Лига справедливости, вот именно Снайдер, да, она же вышла, понимаешь, она вышла после Джокера Тодда Филлипса.
Да.
Вот это тот фильм, который... это тот фильм, который очень классно объединяет в себе два лагеря. Коммерческое и авторское кино. Даже если мы говорим в той категории, что это два абсолютно противоположных лагеря, и они никогда не совместимы и бла-бла-бла.
Что спорно.
Да, очень спорно. Картина Тодда Филлипса — это прекрасный пример того, как фильм, который базируется условно на комиксовском персонаже, да, и, в принципе, так или иначе он говорит о вселенной той же, но он использует абсолютно другие приемы, он изучает другие материи, он поднимает другие вопросы. Ну, то есть, это совсем другой уровень. И когда ты смотришь «Лигу справедливости» Снайдер Ката, у тебя просто такое ощущение, что ты оказался лет на 10 назад. То есть, если бы она вышла как бы тогда, когда она должна была выйти, и в том виде, в котором она задумывалась, возможно, это, ну, как бы действительно, ну, лично у меня, опять же, были бы другие эмоции, да, просто я понимаю, что сейчас, я это все веду к тому, что если сейчас Warner Brothers продолжит выпускать супергеройские фильмы в том же виде и с тем же пафосом, и с теми же абсолютными какими-то плясками и мыслями о том, что нам нужно всех обогнать и перегнать, да, то ничего из этого не выйдет, ну, просто это уже скучно, вот 2К21 это скучно.
Да, да, согласен. Получается, что таким образом фильм становится очень таким комиксовым, что ли. Ну, в плане, что вот как раз-таки очень мотивация такая, все, и вот есть вселенское зло, мы с ним боремся. И нет времени объяснять, грубо говоря.
Да, да, да. Ну, как бы, опять же, даже уже сериалы во вселенной Marvel переходят немножко на другой уровень.
Да. Но тут надо сказать, что получается по факту вся вот эта вот ситуация, если ее так суммировать, то эта история, да, действительно про такое некое противостояние авторского и продюсерского кино, что ли. Хотя, опять же, даже не надо далеко ходить, на примере той же вселенной DC, да, мы видим, что вот есть Джокер Тодда Филлипса, что есть, в общем-то, Бэтмен Кристофера Нолана, который, ну, в сравнении с Джокером, наверное, все-таки куда более экшоновский, куда более блокбастерный, но там тоже у злодеев есть мотивация вполне себе земная и объяснимая, и, ну, не случайно там этот фильм стал новой классикой такой.
Ну да, я бы не сказала, что тут... Это, знаешь, не то чтобы прям противостояние какое-то продюсерского и авторского. Это скорее постоянные вопросы к тому, чего хочет студия и зачем им такие ограничения для режиссеров и такая диктатура.
Но очень интересно, да, кстати, вот почему они доверились там тому же Тодду Филлипсу, почему они доверились тому же Нолану, а Снайдера они стали вот так вот тыркать.
Тут, понимаешь, еще есть такой момент, что у Тодда Филлипса, я так понимаю, была, опять же, там идея, да, то есть он понимал, что он хочет сделать и какой фильм он хочет сделать. Понятно, что это как бы сейчас Warner владеют, что называется, хозяева DC, да, и поэтому это все как бы вместе с ними так или иначе. Но там было видение, то есть изначальное. А тут есть инициатива от студии, как бы от Ворнеров, да, что запрос идет с их стороны, но у них как будто бы постоянно какие-то сомнения. Тут, блин, тут сложно очень говорить, потому что мы не студия, мы никого нахрен не знаем, вообще это все очень далеко происходит, и можно, знаешь, только гипотетически говорить.
Да, здесь есть еще, наверное, такой нюанс, что там тот же Снайдер, например, он вроде как планировал трилогию, и, наверное, ну, трилогия это сколько там? Это лет 5-6, да, пока она там будет сниматься, релизиться, и, конечно, для студии ждать выхлопа, это, ну, большие риски. Не то, что ты даешь деньги на один фильм, и он либо выстреливает, либо нет. А это ты такой, ну ладно, эта часть не выстрелила, но мне обещают, что следующее будет лучше, что здесь только закладывалось все, и так далее, и так далее. И тут как бы, ну, с другой стороны, как бы студию тоже можно понять, потому что да, они преследуют коммерческие цели, и, казалось бы, хочется всех за это винить, но на самом деле эти самые деньги, которые они так стремятся заработать, идут на оплату режиссеров, на оплату съемок, на оплату актеров, съемочного процесса, и на самом деле вот эта страшная идиома про то, что художник должен быть голодным, это просто какая-то очень-очень глупое утверждение, скорее всего, которое впервые произнес человек, который просто не хотел платить.
Ну, возможно, да, я с тобой согласна, на самом деле. Просто между авторством и коммерцией постоянно устанавливается какой-то антагонизм. Типа, знаешь, вот реально добро и зло. Типа вот коммерческое зло, а авторское добро. Или наоборот, да, в зависимости от того, с какой позиции человек говорит.
Да, хотя на самом деле это бред.
Да, абсолютно
по факту,
бред.
Конечно, это бред, потому что это два крыла.
Ну такой поэтичный этот... Ты прям очень поэтично, конечно, сказал. Просто, блин, это вообще очень странная система координат, ну, вот такое деление на коммерческое кино и, там, не знаю, авторское, потому что, блин, ну, сложно, конечно, сказать, когда это вообще впервые появилось. Кто-то вообще все эти термины приписывает к... Франсуа Трюфо и его статьи об одной тенденции во французском кино, а между прочим, это вообще было какие-то 50-е годы, 1954-й. Вот. Или, например, там в Америке есть такой Дэвид Гриффит, да, он начинал работать с киноязыком, как раз, ну, как бы улучшая его, именно как с киноязыком, тут по-другому не скажешь. Он как бы изобретает крупный план, схему кадра, вот этот кадр, план, сцены, эпизод, вот это вот все. Это все от него пошло. Вот. И он пытается разобраться с тем, как воспринимается время на общем плане и на крупном. Ну, то есть, короче говоря, он играет с монтажом, он играет именно с восприятием, со зрителем, вот это все, да? И, ну, как бы по факту это все абсолютные какие-то попытки и шаги художника, да? То, что сейчас принято там считать, вот режиссер-художник это авторское, да? А там, не знаю, режиссер-исполнитель это типа коммерческое. Вот. А по факту это все становление какого-то искусства. Ну, то есть это все происходило на этапах становления какого-то киноязыка и киноискусства, как вот именно творческого процесса. Так или иначе, понятие авторское кино было придумано, оно тоже как бы устное.
Грубо говоря, да, то есть очень сложно действительно провести четкую понятную линию между авторским кино и коммерческим, и на самом деле и авторские картины бывают коммерчески успешными, и в какое-то коммерческое кино можно привнести очень-очень много своего авторского видения, что нам очень часто доказывают совершенно разнообразные режиссеры.
Да, блин, очень, да, очень много чего. Это вот я сейчас хотела просто как раз вспомнить, я вспомнила еще ситуацию, которая была, например, с женщиной-кошкой, которая как бы, это тоже комиксовский персонаж, да, это тоже как бы заявлено было, как...
Которая с Холли Берри была?
Да, да, которая с Холли Берри, она же абсолютно... Да что ты ржёшь?
Это полный провал.
Да, но как бы она при этом, являясь блокбастером и адаптацией комикса, с треском проваливается абсолютно в прокате, да, и по всему миру вообще проваливается. Короче, если мы, ну, используем термин «коммерция» и применяем какие-то финансовые критерии, да, для классификации, получается какая-то парадоксальная ситуация, что решение как бы о вот этом статусе, да, коммерческое или авторское, принимает рынок, который вообще никак не зависит от производства. И мне кажется, что разделение это происходит Я даже не знаю, у кого в головах. Вот это какой-то, знаешь, у меня иногда такое ощущение, как будто это какой-то маркетинговый ход. Типа, нам нужно вот это все разделить.
Может быть, на самом деле, отчасти. Потому что, ну, типа, как продать фильм какому-нибудь там грустящему эстету? Конечно, ты не скажешь ему, что это суперуспешный блокбастер. Ты скажешь ему, это авторское кино. Далеко не каждый может увидеть в нем то, что закладывал в него режиссер. И тут уже человек такой, достаточно ли я умен? А кто-то хочет просто отдохнуть. Им говорят, вот идите смотрите. А это тот же самый фильм. Им говорят, офигенный блокбастер вообще, ребята. Вы просто, у вас штаны слетят.
Вот, да, понимаешь, тут вопрос, как продать. Но это какая-то вообще очень странная ситуация. У меня много вопросов в таких случаях возникает, потому что, блин, как ни крути, кинематограф — это искусство. И вот как ты действительно сказал, зрительское кино просто создает какую-то популярность среди массового, не знаю, там, зрителя, да, подпитывает индустрию деньгами, а авторское кино, оно нащупывает пути какого-то творческого развития. Uh-huh. Это всегда творческий поиск. И, блин, это две какие-то стороны одной и той же медали. Я, ну, как бы, и поэтому...
Два крыла?
Да, вот твои эти два крыла, понимаешь?
Да.
И, ну, как бы, как мне кажется, что любое разделение, любая вот эта вот цветовая дифференциация штанов, как это было, да, в Кин-дза-дза, вообще, оно, как ни крути, очень глупое, но в современном мире так особенно, потому что настолько стираются грани любых вообще жанров в любом искусстве, стираются, и зритель становится более избирательным, да, и люди готовы к новому, в принципе. И индустрия тоже меняется, как ни крути. Поэтому всегда очень и грустно, с одной стороны, и странно, и непонятно, когда студии начинают что-то пытаться как-то угнаться за чем-то, или кого-то перегнать, или, как ты вот говорил, да, вот эта жажда наживы. Вот когда они руководствуются этим и не доверяют режиссеру, которому они изначально дали добро, ну, как бы, это очень странно, когда ты такой, типа... Ой, мне очень нравится, как ты работаешь. Очень классный сценарий. У тебя классное видение. Я видел предыдущие работы. Давай работать вместе. Проходит полгода. Такой, что-то мне ничего не нравится. Нафиг иди.
Но человеческий фактор.
Блин, да. Понятно, что человеческий фактор. Но надо договариваться, я считаю.
Да. Конечно, договариваться надо, безусловно. Ну, а с вами были Лёня и Марина.
И подкаст «Спилберг. У нас проблема». До скорой встречи.
Пока-пока.
«Спилберг. У нас проблема».